Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает день священномученика Аркадия Лубенского, епископа, которому удалось в своей епархии совершить лишь одно богослужение – пасхальную всеночную, и ту не до конца. Пришлось, переодевшись, скрыться в толпе народа от сотрудников НКВД и в этот же первый день Пасхи Христовой бежать из города. Родился Аркадий в 1888 году в Житомирской губернии в селе Яковицы в семье священника Иосифа Остальского. Пошел по стези своего отца. Окончив Волынскую духовную семинарию, служил священником соборного храма в Староконстантинове, а затем настоятелем Никольской единоверческой церкви в Полтаве. Во время Первой мировой отец Аркадий – полковой священник. С 1917-го служит в Житомире и при своем храме организует православное братство, которое в тяжкие годы гражданской войны осуществляло практическую помощь бедным и больным. Святой Аркадий своим примером вдохновлял всех на подвиги самоотдачи. Так однажды ему подарили добротную шубу, которую он одел всего раза два, а затем она исчезла. Оказалось, он отдал ее бедной вдове, у которой было двое больных туберкулезом чад. А другим разом вышел святой из Житомира в сапогах, а в Киев пришел уже в лаптях. По дороге встретился ему какой-то бедняк, и они обувью поменялись. А было и такое, вообще без брюк оказался наш батюшка. Штаны отдал какому-то неимущему и остался в нижнем белье. А чтобы этого не было видно, зашил спереди подрясник, чтобы полы не распахивались. На исповеди никого не торопил, терпеливо выслушивал все, что мучает душу человека. Посему иногда исповедь затягивалась до 2 часов ночи. В первый раз отца Аркадия арестовали весной 1922 года по сфабрикованному обвинению сопротивлению изъятию церковных ценностей и приговорили к расстрелу. Ну, те, кто читал Ленина, его собрание сочинений, помнят личное распоряжение вождя при изъятии церковных ценностей расстрелять как можно больше священников. Но у здания ЧК собралась такая огромная толпа почитателей святого, что руководство решило смертную казнь заменить всего лишь 5 годами заключения. Впрочем, пока отец Аркадий находился в заключении, его супруга успела выйти замуж за красноармейца и тем открыла путь батюшке в монастырь. Пострижен в мантию Аркадий был в Саровско-Успенской пустыне с составлением того же имени. В начале 1926 года иеромонах Аркадий возводится в архимандрита, и в этом же году хиротонисан воепископа Лубенского, викария Полтавской епархии. Однако управлять епархией не пришлось. Вторично арестовали, а затем определили жить в Туапсе без права выезда. Но владыке Аркадию хотелось хоть раз отслужить литургию в качестве архиерея. Решился он на сие накануне пасхальной ночи. В Лубно выехал тайно и на место прибыл перед самым началом пасхальной полуночницы, около 11:30. вошел в алтарь, будучи одетым в пальто и в темных очках. Диакон собора стал прогонять незнакомца, мол, сюда мирянам входить нельзя. Тот попросил позвать настоятеля. Диакон после некоторых препирательств уступил. И далее последовало архиерейское облачение и пасхальное заутренье. Но еще не закончилась служба, как в соборе стали появляться молодые люди в кожаных плащах. Дальнейшее пребывание владыки Аркадия в соборе не обещало закончиться ничем хорошим. Посему владыка перед самым освящением куличей и пасок вновь переоделся в обычное пальто, напялил ушанку, одел черные очки и растворился в толпе богомольцев. Как мы уже говорили, это было единственным богослужением, назначенной ему епархии. После этой выходки епископ попадался на Кавказ, жил в горах, встречался с подвижниками, населявшими в те времена тамошние горные пещеры. Однако и здесь положение было неспокойным. Власти с помощью охотников выслеживали подвижников, арестовывали и расстреливали их. Нашего владыку, как ни странно, и на этот раз не пустили в расход. Просто сослали в Казань, откуда он благополучно бежал. Все-таки дух авантюризма у него был. И в марте 1928-го нелегально поселился в Ленинграде, при подворье Киево-Печерской лавры. Даже служил тайно. Но через пару месяцев его вновь арестовывают, определяют в Бутырскую тюрьму, а затем 10 лет лагерей. С 28 по 37 года владыка находился в заключении на Соловках, на тяжких каторжных работах. Но это еще не все. В качестве дополнительного наказания Аркадий побывал на так называемой «Секирной горе». Там была особая тюрьма с самым суровым режимом, особенно в верхнем отделении. Целыми днями заключенные должны были сидеть на жердочках, не доставая ногами до пола, вплотную друг к другу. На ночь разрешалось лечь на голом каменном полу, но укрыться было нечем. Заключенных было столько, что спать приходилось всю ночь на одном боку. Вернулся владыка из этого лагеря совершенно седым и изможденным. По освобождении церковным священноначалием Аркадий был назначен на Бежецкую кафедру, но назначение не принял из-за несогласия с политикой митрополита Сергия Строгородского. А в сентябре 1937 года сотрудники НКВД уже последний раз арестовывают преосвященного Аркадия прямо в поезде. Некоторое время еще пришлось побывать в Калужской тюрьме, а затем в Бутырской. Расстрелян владыка Аркадий был 16 декабря 1937 года на полигоне в Бутово под Москвой и погребен в общей могиле. Свят, 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 Господь Сава Бог, исполни. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – знамение Нового Завета. Сегодня давайте с вами размыслим еще об одном аспекте того события, которое произошло в Сионской горнице на Тайной вечере. Подавая чашу с вином, Христос сказал своим ученикам: «Пейте из нее все, это моя кровь Нового Завета». Вот давайте на этот раз сосредоточим свое внимание на словах Нового Завета. Надеюсь, все мы люди с вами грамотные, и вряд ли кто из нас думает, что церковь – это здание храма, которое с куполом, крестом, а внутри престолом, иконостасом и прочим. Церковь – экклесия, это собрание верующих. Вот мы с вами здесь собравшиеся и представляем собою церковь, то есть общность последователей Иисуса Христа. Это вот такая формулировка, которую нам может дать любой посторонний, даже неверующий человек, который познакомится с нами, пообщается и так и запишет. Церковь – это общность последователей Иисуса Христа. И это определение будет абсолютно правильным. Внешне, в земном, видимом, человеческом измерении – мы действительно представляем собой общину последователей Иисуса Христа. Примерно так и значится в регистрационной справке отдела по делам религии в облгосадминистрации. Сретенская община православных христиан, то есть группа лиц, являющихся последователями Иисуса Христа, при Сретенском храме. Все верно, но только во внешнем, земном, физическом измерении. Потому что в духовном плане все намного сложнее. Мы не просто единомышленники, собравшиеся под одной крышей. Мы, по словам апостола Павла, тело Христово. В своих посланиях апостол своим духовным чадом многократно повторял: «Все мы, церковь, составляем одно тело во Христе, а глава церкви – Иисус». «Вы – тело Христово», – неустанно твердил апостол. Что это? Образ? Метафора? Как понимать эти Павловы слова? В физиологическом или анатомическом плане? Нет, конечно. Как метафору? И да, и нет. Потому что апостол говорит о вещах реальных, хотя и невидимых, и неощутимых. А сфера тонких материй души и духа – это не виртуальность, не выдумка и не вымысел. Это мир реально существующий. Да, мы не видим эти нити, эти, так сказать, кровеносные сосуды, связывающие нас со Христом. Но они действительно существуют. Другое дело, эта связь может быть оборванной или еще не установленной. «Я есть лоза», – говорил Христос, – «а вы ветви». Тоже метафора, образ. Но очень точный образ. Если оторвать виноградную ветвь от лозы, что будет с ветвью? В ближайшие день-два ничего особенного. Ее можно будет поставить в воду и украсить ею стол. Но дальнейшей жизни, будущей, ей уже не видать. Засохнув, она умрет навсегда. То же самое и с нами. Как много на свете людей красивых, умных, талантливых. Как прекрасные цветы, они радуют глаз, они источают аромат. Но если они отсечены от корня, они засохнут и умрут. «Я есть лоза», – говорил Христос, – «а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Как ветвь питается соками лозы, так и мы с вами являемся ветвями, членами тела Христова. И до тех пор, пока в нас течет кровь Христова, мы бессмертны. «Истинно, истинно говорю вам, – сказал Христос, – ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Что значит «ядущий мою плоть»? Мы ведь не каннибалы с вами и не вампиры, чтобы пить его кровь. Нет, мы не монстры-людоеды, мы просто маленькие клеточки тела Христова, которые его кровью омываются и питаются. Есть однолетние растения, а есть многолетние. Вон дуб мамрийский, говорят, до сих пор растет в Хевроне, под которым Авраам угощал трех странников. Почти 4000 лет ему. Оно, конечно, вряд ли, что именно тот самый, но очень старый дуб. А есть однодневки, полевые цветочки разные, мятлик, например. Отцвел, засох и с концами. Так и наша с вами жизнь. Мгновенно. Но если в наших жилах начинает течь кровь Иисуса Христа, мы перестаем быть однолетним растением и обретаем бессмертие. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь, — говорит Иисус, — и имеет жизнь вечную. А если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, — продолжает Господь, — то не будете иметь в себе жизни». Так вот, значит, каждому человеку предоставляется выбор – быть цветком в вазе с водой или привитым к могучему дереву с мощной корневой системой. Господь желает всем спасения и жизни вечной, и Он всех зовет к себе, потому что Сам является источником жизни. Но насильственно привлекать всех к себе – это значило бы нарушать человеческую свободу выбора. Любой листочек вправе на независимость от веточки и свободный полет, пусть даже после этого он засохнет. Этот второй вариант, сознательно или несознательно, избирает очень много народу, которые оторваны от Христа. «Я есть лоза, а вы ветви», говорил Христос. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. И наоборот, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». То есть, если мы хотим жить вечно, мы должны быть приращены, привиты ко Христу. И именно в этом главный смысл и содержание Нового Завета. Даже не в учении Иисуса Христа, и не в новой морали сердцевина Евангелия, а именно в Завете тела и крови Христовых. В Новом Завете мы получаем возможность прирасти к Христу, стать телом Христовым, и в наших жилах может потечь кровь Христова. Каким образом? Посредством чего? Посредством условного знака, который мы подаем Всевышнему. У нас с Богом есть договор. Все это звучит, конечно, грубовато, но что поделаешь. Так вот, значит, если мы хотим быть одним телом с Иисусом Христом, мы должны себе самими Богу дать знак, совершить то, что происходило в Сионской горнице на Тайной вечере, когда Иисус благословил хлеб, преломил его и, раздавая ученикам, сказал: «Это тело мое», и, благословляя чашу с вином, сказал: «Это кровь моя Нового Завета. Сие творите в мое воспоминание». И с того момента, где бы ни находились христиане, по лицу всей земли, и когда бы они ни жили, в первом, десятом или двадцать первом веке, возносится ими Богу и Отцу священное хлеб и вино в знак Нового Завета. Мы совершаем то, что нам заповедано Христом, если, конечно, мы желаем быть в завете с Богом. Если мы хотим быть одним телом и единой кровью с Иисусом, мы должны совершать этот знак завета, это действие, святую Евхаристию. Участвуя в божественной литургии и причащаясь Христу, мы снова и снова свидетельствуем о том, что хотим пребывать в завете, жаждем быть причастниками Его тела и крови. И Господь отвечает на наш знак, причем отвечает всенепременно, потому что причащение телу и крови – это предмет завета, договора между Богом и человеком. И если человек может нарушить договор, то со стороны Бога это абсолютно исключено. Поэтому, совершая Евхаристию, мы с вами невидимо, но реально соединяемся с Иисусом Христом, становимся Его телом, клеточками Его тела, и этим самым обретаем жизнь вечную. В связи с этим часто возникают вопросы. Например, а почему именно хлеб и вино избраны в качестве знамения Нового Завета? Действительно, ведь условный знак может быть каким угодно. Главное, чтобы он был согласован двумя сторонами. И для этого можно было бы избрать совершенно иной ритуал, использовать другие жесты, иные действия. Можно было. Однако избранный Иисусом Христом был именно этот знак – благословение и возношение евхаристических хлеба и вина. Почему? Бог его знает. Возможно, потому что хлеб и вино во все времена были самым драгоценным для жизнедеятельности человека. Хлеб и ныне, как говорят, всему голова. Вино сегодня нет, а в старые времена было даже важнее хлеба. Вином промывали раны, кислое вино добавляли в питьевую воду, которую приходилось брать из водоемов для обеззараживания и так далее. В древности без вина жизнь была практически невозможной. Поэтому возношение Богу хлеба и вина, как два главных символа жизни, было жестом достаточно красивым и выразительным. Второй вопрос. Почему для осуществления завета необходимо многократно участвовать в этом священнодействии? Как мы часто подчеркиваем с вами, Бог весьма уважительно относится к нашей свободе. И поэтому любой завет человека с Богом не является роковым. Дескать, сказал Богу «да», значит, теперь отвечай за базар, деваться некуда. Ничего подобного. Ты в любой момент можешь разорвать завет с Богом. Причем тебе не нужно будет прилагать к этому ровно никаких усилий, никакой бюрократии, никакой волокиты. Ты просто прекращаешь совершать заветное действие, причащаться телу и крови Христовым. Вот и все. Проходит 3 недели, и ты свободен. Ты вне всякого завета. Почему именно 3 недели? Этот срок определен не Христом. В Евангелии вы такого не найдете. Это инициатива снизу, людская, а точнее церковная. Как это было? Но о том, что христиане совершали Евхаристию с первых же дней существования церкви, это вы знаете из Библии, из книги Деяний. Каждый первый день недели, тогда это было следующим днем после еврейской субботы, а по-нашему воскресенье. Собирались христиане по домам, храмов еще не было, для хлебопреломления. Так называлось тогда это таинство. То есть это происходило каждое воскресенье, раз в неделю. Христиане собирались для подтверждения актуализации завета с Богом. И, собственно, такой вот ритм, он распространился повсюду. И на все времена. По сей день в любой стране мира христиане совершенно разных конфессий каждое воскресенье собираются вместе для молитвы и хлебопреломления. Но довольно рано в церкви возник вопрос. А если человек не каждое воскресенье участвует в таинстве, как это квалифицирует? В завете он с Богом или нет? Святые отцы размышляли, молились и на одном из Вселенских соборов решили, что, мол, 2 воскресенья без причастия – плохо, конечно, но куда ни шло. Но 3 – это уже все. Человек выбывает из завета и перестает быть членом церкви, членом тела Христова. Так вот, значит, это инициатива человеческая. Но сие отнюдь не означает, что раз это придумали люди, значит, это не соответствует реальности. Ведь в договор могут вноситься поправки и с одной, и с другой стороны. А почему люди не могут проявить свою инициативу? Собрались, совместно решили и заявили. Вот, Господи, давай так. Если мы не подаем знак, 2 недели, это еще ничего не значит. Мы еще твои. Но если 3, значит все. Считай нас отрекшимися от тебя чужими. В истории, конечно, были разные отступления от этого правила, заблуждения. До сих пор встречаются люди, которые считают себя членами церкви, а причащаются 1 или 4 раза в году. Есть даже и священники, которые поощряют такую практику. Но мировое и историческое православие, да, собственно, и весь западный католический мир – живет библейской практикой ежевоскресного причастия и каноном, провозглашающим вне церкви человека, 3 воскресения подряд не причастившегося. 3 воскресения подряд не причастился, значит, ты вне церкви, отлучил себя от церкви, разорвал эти невидимые сосуды, связывающие тебя со Христом, и с другими чадами Божьими. И это не является карой или наказанием. Дескать, месяц не причащался, пошел вон. Нет, просто, во-первых, ты свободен. Не хочешь быть со Христом – будь без Него. Ну и, во-вторых, какой-то минимальный, хотя бы символический труд должен быть с твоей стороны. В конце концов, нельзя же сохранять единство со Христом, не будучи способным оторвать нижнюю часть спины от дивана. Заболел, значит, тебя должны причастить на дому или в больнице. В армии капелланы должны быть, на корабле тоже, на космической станции запасные дары и так далее. Так вот, значит, церковь в мистическом плане – это тело Христово. А каждый из нас – клеточка, омываемая, питаемая кровью Христовой. Все мы с вами – ветви, на лозе которая есть Христос. С Господом мы связаны невидимыми, но реальными кровеносными сосудами. Поэтому церковь – это, так сказать, духовная кровеносная сеть, связывающая нас со Христом и друг с другом в таинстве Евхаристии, в таинстве Святого Причащения. Поэтому Евхаристия – это не одно из таинств Церкви, а это сама Церковь, весь ее смысл. И ничего серьезнее и важнее Святого Причащения нет и быть не может.
Един, свят, един Господь Иисус Христос, на славу Бога, на славу Бога Отца. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в небе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.